они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И сегодня с нами, вы не поверите, Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Вот так мы решили разнообразить. И Алексей Николаевич к нам пришел даже пораньше, вот, чем обычно. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Вот, у нас с вами большой интерактив, поэтому, пожалуйста, товарищи, про экономику, естественно, мы говорим. Чем больше будет ваших вопросов с возмущениями или с восхвалениями, чем больше будет ваших звонков, тем будет интересней. Вот, потому что мы, конечно, с Алексеем Николаевичем можем говорить бесконечно на все эти темы, и темы у нас есть, но мы хотим, чтобы вы тоже, пожалуйста, присоединялись. Алексей Николаевич, вот за прошедшее время, сколько мы с вами не виделись, вот сейчас даже, какие бы главные темы экономические вы бы выделили? Ну, помимо того, что доллар уже в него, понимаете, как кто-то написал там, в палкой в него потыкаете, жив он там вообще или не жив?
Смотрите, что меня волнует и интересует. Вот сейчас очень много говорят о трубопроводе, о компрессорах. Все стали вдруг специалистами в области...
Турбин.
Газовых турбин. А я, как это, будучи энергетиком по основной профессии, сдавал экзамен по газовым турбинам. Угу. Могу на эту тему...
Кто-то говорит бесконечно.
Бесконечно, да, как гейша, которая должна поддерживать разговор на любую тему неограниченное время. Но да. Вот про газовые турбины тоже можем поговорить, если кому интересно, про газовые потоки в турбине. Вот. Но это не главное, это не интересно. Про это, в общем, все уже поговорили. И потом, смотрите, сейчас есть гораздо более важные темы, которые важны для нашей страны гораздо больше, чем те самые компрессоры производства компании Siemens. Есть тема, которая меня волнует и интересует, и которая состоит в том, что в какой степени наша экономика способна к самовосстановлению. Вот во всяких, как это, боевиках комиксовских, марвеловских, там mm-hmm. есть такие супергерои, которые вот даже в случае по тотального уничтожения всего вокруг, у них там вот есть какие-то силы к регенерации, ну, вот там человек-росомаха, да?
Да.
Так вот, собственно, вопрос стоит в том, есть ли у российской экономики способности к самостоятельной внутренней регенерации, а может ли она противостоять ударам, и может ли она самовосстанавливаться? Перевод на русский. Что это значит, вот если говорить более практически и более конкретно? Есть ли в России достаточное количество людей, которые знают, что делать, и которые хотят делать, да, которые готовы встать? Ну вот, например, они жили в комфортных условиях, все было хорошо, у них все было здорово, потом все стало хуже. И вот какое количество людей способны встать и пойти что-то делать, создавать какие-то новые бизнесы, там, получать образование, переезжать на новое место жительства, ну, совершать какие-то экономические действия, направленные...
Только они активны, да.
Экономическая активность. Так. И какое количество людей к таким действиям не способно? И если таких людей активных много, ну, тогда у нас все здорово. А если их мало, то тогда, ну, у нас проблема. И я вот последнее время интересовался всякой социологией и... исследованиями, посвященными как раз вот оценке численности таких людей. Uh-huh. И оказалось, что этих людей довольно мало. И общая численность людей, которые не сидят на месте, а что-то делают, ну, составляет буквально несколько процентов населения страны. И здесь возникает вопрос, вот этих нескольких процентов населения страны, их достаточно для того, чтобы пережить вот все эти неприятности, да, за счет какой-то более высокой активности, или их недостаточно? Вот это серьезный и ключевой вопрос.
Это гаражники, так называемые?
И в том числе и гаражники, но не только. Потому что можно ведь там варить, кладбищенские ограды, сидя в своем гараже.
Конечно.
А можно создавать бизнес или даже не будучи самостоятельным предпринимателем, работая в какой-то конторе, изыскивать возможности для того, чтобы эта контора работала лучше, да, и на своем месте, да, каждый вот как бы заботился об общем благе на своем месте без создания там каких-то самостоятельных структур. Вот, к сожалению, вот та картина, которая вырисовывается у нас за последние там пару месяцев, вот, к сожалению, она оптимизма не внушает.
Люди инертные или люди, или, скажем, вот как Эндрю пишет, у нас ведь государство строится на цементирующем принципе, инициатива наказуема, и инициативника государство, в принципе, не очень любит.
Ну, что это за ерунда? Нет, конечно. Потому что, я инициативник, да, так вот, как вы говорите, в этих терминах. Я постоянно что-то изобретаю, что-то делаю. Ну, изобретаю в смысле там на бумаге, не с железом, но постоянно проявляю какую-то активность. Ну, я не знаю, я не вижу, чтобы государство там пыталось меня остановить и помешать. Это отговорка для тех, кто не хочет чего-либо сделать, ищет отговорку про то, что государство против. Так. Не надо искать отговорок, надо встать и идти работать. Так вот, тех людей, которые готовы встать и идти работать, к сожалению, в нашей стране немного. Угу. Остальные достаточно пассивны, они ждут, что ситуация рассосется, им принесут на блюдечке то, чего они хотят. Вот, и нет даже политической активности. То есть, смотрите,
Это же штука такая.
Но при этом страна абсолютно точно нуждается в политической активности. Я не говорю о деструктивной политической активности, а политической активности, скажем так, в поддержку развития страны, ну, совершенно точно, что это стране необходимо. И более того, правительство сверху, и президент Путин об этом неоднократно говорил, там, в своих выступлениях, в частности, вот вчерашнем, о том, что инициатива – это здорово. Вот, ребята, давайте что-то делать. Вот. И вот если это инициатива, которая полезна для страны, ну вот сверху их как-то поддержат.
То есть чиновники, с вашей точки зрения, чиновники – это как бы те люди, которые инициативникам не вставляют палки в колеса?
Я думаю, что нет. Нет. Нет, я не вижу этого. Смотрите, если мы говорим о верхнем уровне, о каких-то топовых проектах, там масштаба Крымского моста, ну, наверное, как-то вот в этой части... Мир живет по-другому. Да. Но если мы спустимся чуть пониже, то, в принципе, смотрите, помогать они тоже не помогают, но мешать не мешают. Смотрите, точка зрения чиновника любого – это точка зрения, как бы сказать-то, защиты себя от потенциальной ответственности.
Конечно.
Но если инициатива не ставит под вопрос будущее конкретного чиновника – ну, они как бы помогать не будут, но и мешать не будут.
А может быть, скажем так, вы говорите, что инициативников мало, может быть, это следствие вот того, что читал я не так давно аналитику на этот счет, и там была любопытная фраза, то есть у нас в государстве так сложилось, что государство, оно вот само что-то сделает, вот, а у людей особенно не спросят, ну, там какие-то рейтинги посмотрят, соцопросы проведет, вот, но по факту решение государство уже принимает, и это происходит из года в год, и поэтому, ну, сложно, скажем так, людям некоторым, возможно, соотносить себя с государством, а государству соотносить себя с обществом, и поэтому все вот как бы... Ну, может, ателье открыть, открывай, окей, это ателье. Может, IT-компанию организовать, организовывай. Но потом в какой-то момент возникает, что тебя или поддавят немножечко люди, а денег не будет, ну и так далее.
Ну, денег не будет, это как пить дать, да? Потому ну, что, да. Ну, все-таки открытие любого бизнеса, особенно вот такого стрит-ритейлового, да, там какой-нибудь салон красоты, там лавка с шаурмой, или там бытовой сервис какой-то, это в любом случае большие инвестиции, большие деньги. Это есть такое. Но в данном случае это не вина чиновника, что у вас не хватило денег или у кого-то там не хватило денег на развитие там того или иного проекта. Но если человек ввязывается в бизнес, он должен понимать, что бизнес – это дорого. Ну, на старте.
Ну, конечно.
Но, с другой стороны, есть там разный бизнес, есть там консалтинг, там вот то, что там не требует каких-то серьезных инвестиций, но, тем не менее, деньги нужны и там. Ну вот, и, собственно, почему люди не активны? Потому что их устраивает та жизнь, которую они ведут. То есть вот считается, что у нас тут царство всеобщего протеста, вот, а на самом деле это не так. То есть уровень протестной активности на сегодняшний день, любой активности, да, там, экономической, какой хотите, вот, он близок к нулю, к плинтусу. То есть на сегодняшний день людей устраивает та жизнь, которую они ведут. Раз. Во-вторых, как следствие, они не проявляют активности, ну и, соответственно, дальше мы попадаем в некую историю со стагнацией, долгосрочной длинной стагнацией, печальной, да, вот как серое небо за окном, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть страна теряет динамику, а без динамики, ну, особенно если, не дай бог, разразится тот кризис, мировой экономический кризис, о котором сейчас многие говорят.
С продовольствием, с энергетикой, со всеми.
Ну, смотрите, слава богу, с продовольствием, да, у нас все нормально, с энергетикой тоже, а вот с нефтью бог ее знает, как она там будет себя вести.
Угу.
Вот. И не факт, что она останется на высоких уровнях. И тогда у нас возникнут проблемы. Вот, вот, вот эта вот перспектива, некая стагнация и как бы неопределенность и отсутствие ясных перспектив развития из-за неготовности населения оторваться от стула и что-то делать, вот это, по-моему, главная проблема в нашей стране. Она гораздо более важна, чем газовая турбина, которая едет на газопровод, на компрессорную станцию, вроде как она где-то уже в пути, вот первая, которая там застряла в Канаде. Или седьмой пакет санкций, включающий запрет на торговлю золотом с Россией, страны Европейского Союза.
Ну вот Анютка пишет, например, то есть по вашим словам получается, вы, то есть граждане, неактивные лодыри, сидите ровно, идите в бизнес. Не хватило денег на развитие, сами виноваты, деньги кончатся, как пить дать. Вообще ужас.
Да, поэтому надо встать и идти работать.
Встать и идти работать. 7373948, телефон прямого
эфира. Образование получать, среди прочего.
В смысле, компетенции свои менять, расширять?
Конечно, естественно.
Вы об этом, да?
Да.
Давайте голосование тогда проведем. Вы называете себя активным человеком, и вы готовы действительно вот как-то суетиться, менять, может быть, сферу деятельности, ну, как-то вот на... Что называется, быть активным, экономически активным человеком. Ничего не ждать. То есть вы про себя не скажете, что вы условный патерналист. Вот государство обещало, государство сделает и так далее. 134-21-35, вы такой человек, вы активный человек, вы суетитесь, что-то делаете, может, какие-то бизнесы открываете, потому что я знаю, что у нас очень много слушают людей, которые занимаются и гаражным бизнесом, и мелким всяким бизнесом и прочим. Позвоните, пожалуйста. 134-21-35, это голосование. 134-21-36, нет, вы из тех людей, которые говорят, ну, нам же государство говорит, что оно все решит. Поэтому я вот здесь, у меня есть какая-то работа, да, может быть, меня не устраивает, я хотел бы больше денег, но а вдруг, если я поменяю сферу деятельности, то там денег вообще не будет, а у меня семья, ипотека, двое детей, беременная жена. Ну, что-то такое. 134-21-36.
Смотрите, путь бизнеса – это путь разочарований, путь поражений и разочарований.
А хочется, как Илон Маск сразу, понимаете?
А у Илона Маска тоже не было все с нуля. Прежде чем он стал великим и ужасным, и как это, иконой бизнеса, он прошел, как и любой предприниматель, на старте через разочарование, поражение и так далее. Поэтому тот, кто хочет оторваться от стула и что-то делать, должен быть готов к тому, что это будет не быстро и болезненно. Вот как это, по пути кормить никто не обещал.
7373948, давайте вас послушаем. Здрасте. Наденьте наушники, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Пожалуйста.
Вы знаете, самое большое, по моему глубокому убеждению, самая большая польза от активности граждан – это от активности предпринимательского сообщества.
Так.
Но и люди у нас не напрасно говорите, что у нас очень мало таких людей. Нет, достаточно, но все дело в том, что их отбивают отход предпринимать. Почему? Потому что предпринимать в такой ситуации, как у нас сейчас, это большие риски. И они должны быть хоть немного компенсированы ставкой по кредиту. Извините, 20% ставки по кредиту – это запрет на предпринимательство. И я удивлена, что опытный человек политики Путин этого не понимает и не дает указания, чтобы ее снизили хотя бы до 5% для всех.
Нет, Владимир Путин, скорее всего, дает указание Эльвире Набиуллиной, хотя Центральный банк – формально независимая вообще структура, сделать так, чтобы экономика России не обрушилась. Набиуллина есть какие-то набор инструментов, вот она ими и как-то управляет.
Но экономика так и не обрушилась.
Ну вот да, а экономика не обрушилась, значит, Набиуллина сделала все правильно. Или как?
Смотрите, Путин – это человек верхнего уровня. Он не отдает задачи, типа, держать такую-то ставку по кредитам для малого бизнеса, там 5% или 5,5%. Это, в общем, не его задача. Его задача – дать пинка тем людям, которые за это отвечают. Да, или поставить на те места, которые вот там, вот в этой структуре, поставить тех людей, которые что-то понимают в экономике. Вот почему Россия преодолевает, слава богу, стучать по дереву, где тут найти дерево в этой студии, а вот преодолевает более-менее плохо нынешний кризис, я считаю, что на 80% это связано с тем, что, ну, не поменялась экономическая команда, да, в правительстве, но появилось там 3-4, даже меньше, там, может быть, 3 человека, которые вот входят в окружение Путина, и которые понимают, что такое экономика. Угу. Ну, там фамилии называть не буду, но такие люди есть. Их там буквально, вот опять же, 2-3 человека. Но они могут правильно объяснять, как работает экономика. Давайте вспомним, что Путин по образованию не экономист, он юрист и сотрудник спецслужб. Вот там стрелять, как это, в прыжке с двух рук, ну, наверное, вот те люди, которые там вокруг него, они это умеют. И, наверное, делают это хорошо. А вот чем отличается денежная масса М1 от денежной массы М2, ну, наверное, вряд ли там кто-то знает. Вот. Но вот эти люди, они полезны, они решают эти задачи, которые вокруг, ближайшие советники. И именно благодаря этому мы проходим этот кризис гораздо мягче, слава богу, пока, по крайней мере, чем было в 2014 году, когда мы там были там просто из-за каких-то не очень серьезных санкций, были просто на грани экономической катастрофы, и шел счет на... даже не на дни, не на недели, он шел на часы, потому что система была, да, катилась в пропасть, а действий никто не предпринимал. А потом выяснилось, что как бы вот центральный банк, который должен был там дать какие-то команды, что-то сделать, ну вот он этих команд не давал, потому что они не понимали, что делать. Угу. Ну, была такая история в 2014 году.
Ну, я помню.
Сейчас по-другому. Сейчас все намного лучше, и в значительной степени это связано вот с теми людьми, которые причастны к управлению экономикой. Что касается ставки в 5%, ну, здорово, ставка в 5% – это замечательно. Только ведь конечными кредиторами являются коммерческие банки. А коммерческие банки, когда вы приходите в банк, вы должны им предложить некую концепцию продукта, да, который вы хотите сделать.
Им было выгодно тоже, да, и понятно,
чтобы риски были деньги минимальными.
Конечно.
А я вот вижу вокруг себя массу людей, у которых там туман в голове, которые возьмут ваши деньги под 5%, а потом просто за счет более высокой инфляции они что-то на этом заработают, а бизнеса не будет. Ну и так далее. Или вообще они проедят эти деньги, вот, и результат будет нулевой. То есть вот кто будет отсекать людей с туманом в голове от тех, кто, у кого есть конкретные деньги?
Но, правда, на это вам скажут, что у нас есть примеры как раз из вот этого высшего уровня, когда деньги берутся, выделяются бюджетные средства в том числе, а потом деньги где-то исчезают, возбуждаются уголовные дела, у кого-то в коробках из-под обуви эти деньги находят. И, в общем-то, если на высшем уровне это происходит, то, соответственно, получается, что к нижнему уровню это некая подстраховка для высшего уровня, чтобы, значит, там как-то все было устаканено.
То есть вот этот как бы чиновническая осторожность – это средство избегать всякого рода обвинений в том, что деньги куда-то делись с перспективой там посидеть в тюрьме. Угу. Вот, и у нас вполне серьезные люди в последнее время оказывались в тюрьме, и как бы у нас сейчас неприкасаемых-то, в общем, и нет. И никто не хочет попасть в тюрьму, поэтому проще отказаться от риска, чем навлечь на себя обвинение в воровстве.
Анютка, как самозанятая, продолжает. С такими рассуждениями, Алексей Николаевич, ждите, что скоро коммунисты вернутся, да и настоящие, и тогда будете рассказывать про бизнес и путь разочарований. А мы... то есть, видимо, коммунисты, но ныне самозанятые. Постараемся...
Самозанятые коммунисты.
Самозанятый коммунист, да. А мы постараемся, чтобы это произошло поскорее, и у нас опять было социальное государство. Коммунисты или большевики?
Социальное государство рухнуло в 91 году под грузом собственной неэффективности. И, в общем, я не думаю, что российский народ с большой охотой...
Будет готов
принять коммунистическую власть, ну, социалистическую. Левое социалистическое движение, думаю, что нет.
Так, меня сейчас никаким калачом не заманишь ни в бизнес, ни на госслужбу. Как представляю себе, сколько придется отчитываться и общаться с неумными людьми, всякое желание пропадает здоровье и спокойствие дороже, говорит стратегический инвестор, только стратегический инвестор. А вы рантье или что? Потому что здесь
инвестор
тоже
в рынок?
Есть. Вот расскажите, чем вы занимаетесь, за счет чего вы в магазин ходите за продуктами? Вот расскажите, пожалуйста. Вот, потому что это тоже интересно. Есть истории, когда чиновники вставляли палки в колеса инициативных граждан, но и раз наказывали. Сколько было таких историй из разряда где-нибудь в деревне под Тамбовом, плохая дорога, ремонтировали при Хрущеве, инициативные граждане сами скинулись, дорогу отремонтировали, потом из этого Тамбова приезжал чиновник, наказывал инициативников за самоволку. Ну и чего? И это означает, что как бы...
Смотрите, ну, историй таких довольно много, да. Потому что, ну, вот сам видел историю не так давно, как в деревне там смыло мост, и местные там небедные люди просто взяли и построили новый мост. А дальше у них были проблемы из-за того, что, ну, то есть они его построили...
сертифицировать там вот это.
Да-да-да, и они построили за 1/10 от, или там за 1/20 от той стоимости, которую надо было бы потратить. Понятно, что там, наверное, не без коррупции...
На откаты. А я не знаю, как сейчас как раз по проценту по откатам. Я вот не знаю. Раньше, говорят, было там до 50-60%
доходило. Ну, смотрите, не знаю, сколько... ну, если говорят на дорогах, говорят там, ну, от 20 до 40. Ну, насколько это верно, сейчас не знаю, потому что это, ну, раньше было вот так. Я думаю, сейчас меньше. Вот, ну просто потому что денег меньше, и как бы вот...
Приходится и сокращать аппетиты.
И контроль за ними выше, потому что, ну, масса случаев, когда там вроде обо всем договорились, а потом приходят какие-то ревизоры и начинают делать дырки в дороге, измерять толщину асфальтового покрытия. Вот, ну вот, смотрите, и то, что уровень коррупции в России снижается, вот, вот точно совершенно за это я отвечаю, он снижается и на верхнем уровне, и на низовом уровне, а более 90% россиян там за последний год никому взяток вообще не давали, как показывают социологические исследования.
Обычная.
Бытовая коррупция, да, падает, и верхняя тоже, ну, опять же, по этим же причинам, денег много, денег мало, а интересов, интересантов много, включая тех людей, которые отвечают за политические настроения. Но губернатор может что-то там взять себе, но если, если на территории начнется падение как бы репутации власти и партии власти, ну, к нему придут и спросят, а что ты тут вообще делаешь, портишь как бы имидж власти.
Ну, вот Эндрю пишет, правильно ли я понимаю вас, что нужно проявлять инициативу, но ставку в 5% не дадим, крутитесь при 20. Ну, вот у нас есть новость. Сбер в июне нарастил выдачу по 3, правда, кредитов к маю вдвое до 144 миллиардов рублей. Я не знаю, речь ли идет о выдаче сумм сопоставимым для того, чтобы их включать в бизнес-оборот, но все равно опять люди начали брать кредиты.
Ну, это потреб кредиты. Смотрите, у нас, как ни странно, несмотря на все наши проблемы, растут зарплаты. И если говорить о частном бизнесе, они растут не только в номинале, они растут и в реальном исчислении. Да, за вычетом инфляции.
Так.
Вот, во-первых. Во-вторых, ну вот, все-таки техника сейчас стала намного дешевле за счет низкого доллара. За счет дешевого доллара. Я тут смотрел компьютер для себя. Такой же компьютер, как я купил там 5 лет назад, даже больше. А стоит сегодня тех же самых денег, что и 5 лет назад.
В долларах или в рублях?
В рублях.
В рублях.
Да. Это значит, что за счет девальвации рубля эту технику можно закупить дешевле. Ну, то есть, фактически, вот в компьютерах, вот конкретные, вот я там не готов отвечать за рынок в целом, но вот за то, что мне надо, за 5 лет цены не увеличились. Это значит, что в рублевые. А это значит, что в реальном исчислении они подешевели. За счет дешевого рубля, за доллара.
Доллар, да.
И, соответственно, ну, грех не воспользоваться этим, взять кредит и купить, что вы хотите, потому что завтра, в случае девальвации рубля, это все может быть дороже.
Ну, хорошо, а почему этого не выходит тогда с продуктами питания?
А с продуктами питания у нас тоже нет инфляции. У нас продукты питания не дорожают. У нас продовольственная инфляция там близка к нулю.
Ну, не знаю, яблоки по 230 рублей, но это как-то... И это не магазин высшего сегмента.
Ну, надо подождать, сезон. Пока не созреют. Там. Ждите. Надо сесть под яблони и ждать, пока созреют яблоки.
А, Алексей Зубец с нами. Давайте новости сейчас послушаем. Мы обязательно продолжим. Пожалуйста, ваши вопросы. И возмущение, и восхищение. Все пишите, пожалуйста. Вот уже человек пишет с, не знаю, с каким ником. Вот 238 ID я вас вижу. Ваш вижу. Мой компьютер подорожал в 3 раза. А вы сказочник.
А мой... Вот. В ноль раз.
Да, сказочник Алексей Николаевич. Книжку можно написать.
Да-да.
С иллюстрациями. Давайте новости запустим, послушаем, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Алексей Зубец с нами, экономист, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в нашей официальной группе ВКонтакте. Итоги голосования какие? 33% говорят, мы крутимся, вертимся. Мы крутимся, вертимся, не сидим спокойно. А 67% говорят, нет, во-первых, инициатива наказуема, во-вторых, вот есть у меня зарплата на 60 тысяч рублей, вот, и я буду ходить в этот ненавистный офис, но если вдруг я оттуда уйду, то, в общем, какие подстраховки? В конце концов, никаких подстраховок нету. Поэтому вот, ну, большинство, то есть, в принципе, ваша теория, хотя у нас не репрезентативное голосование, безусловно, у нас не социологическая служба, но по факту подтверждается ваш тезис.
Что активных людей не так много, как хотелось бы, смотрите, и потом все-таки надо понимать, что активность, она разная бывает. Для страны наиболее важна активность людей, которые имеют, ну, какой-то креатив, какие-то идеи, и которые способны планировать на длинную перспективу. А таких, вообще-то, на самом деле, вообще очень мало, не только у нас, это дефицит во всей, на всей планете. Вот, поэтому, да, действительно, смотрите, для того, чтобы вот большее количество людей взяли, там, встали и побежали, ситуация должна сильно ухудшиться. Вот если она сильно ухудшится, не дай бог, конечно, типа вот тогда количество годы, людей, да, в 90-е годы. В 90-е годы таких людей было гораздо больше, чем сейчас. Ну, их было просто принципиально больше, в десятки раз. Но тогда реально было очень плохо, с одной стороны, а с другой стороны, было масса возможностей. Вот что хочешь, то и делай. Хочешь джинсы варить и торговать ими на вещевом рынке, пожалуйста. Хочешь телевизоры в Россию привозить, ну, и поезжай, и привози.
У меня так знакомый друг семьи архитектор в 90-е годы хорошо шил, джинсы и шил, и варил, и на этом поднялся. И, по-моему, даже квартиру себе купил на эти деньги.
Ну, вот видите, как все здорово. Вот, но для этого ситуация должна быть действительно очень плохой, и, слава богу, пока у нас вот эта любопытная история, конечно, с одной стороны, в общем, действительно ситуация довольно тяжелая экономическая, а с другой стороны, в общем, как бы экономическая активность, готовность людей покупать товары и услуги, она снизилась против того, что было там до 24 февраля. Но она не упала, и более того, она сейчас стабилизировалась. То есть есть ощущение, что экономика вот сейчас, вот прямо сейчас, да, занимается тем, что нащупывает дно. И есть основания считать, что вот дальше, чем глубже, чем сейчас, мы не упадем.
Ну хорошо, но возникает другая ситуация. Скажем так, если у нас регуляторы хорошо справляются с тем, чтобы удержать экономику от полного разрушения, на что была ставка у тех, кто санкции вводил, то возникает другой вопрос. А эти же люди способны мыслить несколько иначе и тоже быть некими инициативниками и, простите, креативщиками, чтобы вот это сформулировать, наверное, принципиально новую модель? Ну, потому что, скажем так, ссылаться только на то, что у нас безинициативные люди, но никоим образом не задавать вопросы людям, принимающим решения и формулирующим как бы логику развития российской экономики, но это странно.
Смотрите, инициативные люди могут быть внизу, ну вот на уровне ларька, да, а инициативные люди могут быть на уровне правительства. То есть вот тот самый креатив и инициатива, они могут быть везде. Человек, который вот в правительстве инициативный, креативный, он стоит там 100 тысяч таких же точно людей внизу, просто потому что у него больше власти, больше ресурсов и больше возможностей. Но, насколько я понимаю, те люди, которые, ну вот, которых я немножко знаю, там, из числа вот принимающих решения, они в основном все-таки по верхам. Ну, вот крупный бизнес, там, крупные какие-то инициативы законодательные. А вот на уровень ларька уличного им спуститься, конечно, тяжело. Ну, просто они там много лет занимаются совершенно другими делами более высокого уровня. Поэтому вот есть с этим проблема тоже.
Так, инициативные были, сейчас их меньше. За 20 лет инициативу планомерно выжигали. Эндрю настаивает на этом. Вот, да, послушайте, если даже зайти на какие-нибудь условные сайты ремесленников и посмотреть, как уровень там, 10-летней давности или даже 15-летней давности и современный уровень, более того, люди, которые задействованы в легкой промышленности, и можно почитать большие тоже аналитику в деловых изданиях, у этих людей как раз глаза загораются, что отсутствие условно вот этих вот огромных монополистов, типа H&M и еще кого-то, фактически позволяет, наверное, заявить о себе и расширить собственное производство. Ну, потому что ты просто не мог никуда зайти. Ты не мог никуда зайти, потому что вот торговому центру выгодно с этими работать, другому магазину выгодно с этими работать, и все, там готовая бизнес-модель. А это же тоже инициативники.
Да, и вот здесь, к сожалению, одна из неприятных вещей, которые мы видим в последнее время. То есть количество людей, у которых загорелись глаза, их, ну, их много, да? Я сам знаю, там много людей, которые увидели какие-то для себя возможности. А когда они пошли попытаться их реализовать, то оказалось, что вот возможности для реализации гораздо меньше, чем им бы хотелось бы. И это тоже проблема, потому что, ну, вот со временем у этих инициативников как бы огонь в глазах начинает тухнуть. Это то, что происходит сейчас, к сожалению. Вот там видел не так давно результаты одного опроса, который проводит Фонд общественного мнения для Центрального банка, вот, и который, среди прочего, включает вопросы про оптимизм. Так вот, оптимизм относительно дальнейшего развития российской экономики среди населения сейчас, к сожалению, падает. И это вот я с этого начал наш разговор, и, в общем, хочу это подчеркнуть. С моей точки зрения, это вообще главная проблема, которая принципиально более важна, чем там доллары, чем евро, газ, нефть и все остальное. Вот это главное, потому что если мы будем сидеть и ждать, пока там кто-то нам что-то на блюдечке принесет, у нас будут проблемы. А если у нас есть некая внутренняя энергия для того, чтобы что-то делать самим, тогда мы сами хозяева своей судьбы. И мы не зависим от того, там Шольц пойдет с Россией на переговоры по газу или не пойдет. Вот нам будет глубоко наплевать на то, что думает Шольц. И вообще, умеет ли он вообще думать. Вот это будет для нас неинтересно. Если у нас есть внутренние основания для роста.
Это у меня напоминает дискуссию всегда люди, которые говорят, я не могу сейчас родить детей, потому что у меня там зарплата не 150 тысяч рублей. Вот, и при этом смотрят с удивлением на людей, у которых зарплата 50 тысяч рублей, они рожают детей, а потом начинают крутиться, потому что дети – это большой стимул. Потому что детям нужно одно, другое, третье, пятое, десятое, и, соответственно, ты начинаешь крутиться автоматически, ну, потому что надо как-то выживать.
Ну, понятная примерно. Тема, да, да, понятная тема. Вот, например, Эрдоган тот же самый, он крутится и пытается выкрутиться, вот да, это вот меня, это интересная
Алексей
тема.
Николаевич, меня это очень поразило, честно, вот я в Турцию впервые в жизни поехала, 2 недели там провела, и, честно говоря, да, бензин дорогой, топливо дорогое, стоит даже дизель примерно чуть больше 60 рублей на наши деньги. Но что касается продуктов питания, плюс в том числе импортных, то есть каких-то тортиков, которые и у нас тут тоже продаются, я вас не обманываю, разница в 10 раз. То есть то, что здесь стоит 60 рублей шоколадка, там она стоит 6 рублей на наши деньги. И вот это, честно говоря, меня, пройдясь по продуктовому магазину и увидя те же самые марки, которые представлены у нас, возникает вопрос. 70% инфляция, да, топливо дорогое, но продукты питания, не сказать, что очень дорогие.
Ну, смотрите, вот эти иностранные шоколадки, скорее всего, их делают в Турции. То есть это турецкое производство под иностранным брендом.
И у нас делают.
А наша большая проблема, если говорить о продовольствии, это монополизм на рынке оптовых закупок. У нас много мелких магазинов на каждом углу, но количество оптовиков, которые завозят сюда продукцию, их мало. Там вот, если говорить о крупном опте по продовольствию, ну, таких компаний, может быть, до 30 вообще на рынок. Так. И этим людям проще договориться между собой, и, во-вторых, очень многие контролируют отдельные бренды. Ну, то есть, вот какой-то бренд какой-то продукции из какой-то страны завозит одна конкретная компания. Угу. Или, может быть, их две.
Ну, конечно.
И, соответственно, а Турция, ну, во-первых, Турция – это все-таки теплая страна, и там много всего растет, и дешевые овощи, фрукты, просто потому что они вот тут прямо и под ногами и растут. Ну вот, с одной стороны. С другой стороны, высокая конкуренция, в том числе и вот в малом-среднем бизнесе. Она принципиально выше, чем у нас. Это к вопросу об экономической активности.
Так.
Вот. И в-третьих, это искусственная девальвация национальной валюты Эрдоганом, который сделал это для того, чтобы оживить экономику. Отсюда, кстати, высокая инфляция. То есть инфляция из-за того, что он требует, чтобы кредиты были дешевыми. Это к вопросу о дешевых кредитах, о чем мы говорили. Отсюда высокая инфляция и снижение уровня жизни, с одной стороны. Ну, потому что понятно, что в условиях девальвации национальной валюты любой импорт становится принципиально дороже, кратно. Но вслед за этим следует оживление экономической активности. То есть люди, которые не могут, видят, что вокруг не могут себе купить шоколадку, сделанную в Швейцарии, но думают, а что бы нам тут не наладить производство под этим же брендом, купить там лицензию на бренд и угу. делать те же самые шоколадки, только там в 10 раз дешевле.
Ну, или шмотки те же самые,
или да. шмотки, да. И за счет высокой вот активности, экономической активности населения, вот у них есть оживление бизнеса. И это, ну, просто надо понимать, что это дага на выборы, на ОСУ да. там, через год, что ли, где-то так, может, даже меньше уже. И ему надо эти выборы выигрывать. А для этого необходима поддержка населения. А для того, чтобы народ поддержал Эрдогана, необходимо, чтобы промышленность росла и доходы увеличились. Что для этого нужно сделать? Надо сделать иностранные импортные товары на турецком рынке неконкурентоспособными. А для этого надо девальвировать национальную валюту. Что он, собственно, и делает. Он ее девальвировал очень серьезно, там, в несколько раз за последние там, годы. И за счет этого, с одной стороны, доходы населения упали, но, с другой стороны, безумно выросло внутреннее производство. У них там темпы роста промышленного производства, ну, нам такие не снились, там, до 10% по разным отраслям каждый год. И за счет этого он получает народную поддержку, потому что безработица падает, а в Турции большая проблема с молодежной безработицей, она всегда есть, она там осталась, но она уже менее актуальна. И много работы, да, люди не получают в пересчете на доллары тех же денег, что они получали раньше, но так как производство внутреннее, ну, внутреннее производство там закрывает 90 потребностей.
Цены компенсируются таким
образом. Да, за счет более низких цен на внутреннем производстве. Во-первых, они защищают себя от дорогого импорта, и, во-вторых, много-много работы для людей. Ну и растет поддержка Эрдогана. То есть, в принципе, вот какое-то время назад возникало предположение, вот проскочит он или не проскочит. Сумеет ли вот это он за счет девальвации национальной валюты получить рост производства и народную поддержку? Он ведь мог и провалиться, там же это, в общем, это все не гарантированно. Но сегодня, с учетом вот тех опросов общественного мнения, которые я видел, его поддержка растет. То есть народ одобряет политику, связанную с девальвацией валюты, удешевлением валюты и ростом внутреннего производства.
Ну и плюс, с учетом того, что Эрдоган тоже воспользовался геополитической обстановкой, и Турция становится крупнейшим хабом, экономическим, товарным хабом, транзитным пунктом в том числе,
да, да, да.
то это, соответственно, ну, конечно, тоже играет на руку. Но вот король Бельгии, который призывает сплотиться перед угрозой энергетического кризиса, этот сюжет энергетический, он целиком и полностью просто про Европу, которая замерзнет, или это тоже каким-то образом России коснется?
Смотрите, речь идет о том, что осень – это лучшее время для того, чтобы начать как это, конструктивный разговор с Европой. Европа не будет с нами разговаривать, если Россия не найдет способов надавить на Европу и ударить по кошельку. Это единственный инструмент разговора, который они понимают. И, судя по всему, Россия действительно готовит какие-то ограничительные меры по поставкам и газа, и нефти в Европу. И отсюда возникает вот всякая замечательная идея про то, что на там вот вчера об этом Путин говорил в своем выступлении, что мыться вообще-то не надо. Это европейская реклама социальная, что надо для того, чтобы разозлить Путина, на теле надо мыть 5 точек.
Ну, понятно.
Вот. А все остальное мыть не надо. И это, за счет этого можно разозлить Путина. Или там замечательная реклама, тоже социальная реклама европейская, что писать надо в душе. И это вот дает возможность сократить расход горячей воды и разозлить Путина, да? Ну, так далее. То есть вот эта социальная история, она абсолютно безумная для европейцев, потому что для европейцев, в том числе для бельгийцев, качество жизни, в том числе возможность мыться полностью, а не частями.
И это... не 3 минуты, а 30 минут.
И не 3 минуты, а 30, да, хотя бы 10 в душе.
Да.
Вот, это огромное достижение. Если им скажут, что вы, ребята, теперь будете сидеть в холодном доме, и мыться будете, да, вот по 3 минуты.
Иногда.
И, да, и частями... Но это огромный удар по качеству жизни. Это вот Ну, совершенно, то есть для того, чтобы делать такие заявления, вот как вот то, что вы процитировали, это ничего не понимать в менталитете собственного населения.
Кто там из королей-то французских, Людовик XIV, да, говорил, что мыться много не надо, потому что, в общем, это снимает какой-то защитный слой и прочее.
А это средневековое представление, да, что мыться – это вредно, поэтому они мазались маслом. А потом скребком соскребали вот этот вот верхний слой масла.
Ой, ладно, без подробностей, пожалуйста.
Это вот предмет, да, то есть и воняли ужасно.
Гигиене. 7373948, несколько звонков примем. Здрасте, слушаем вас, алло. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот меня интересует, вот сегодня говорили о Центральном банке, почему вдруг государственные деньги может распоряжаться на бюджет?
Почему государственными деньгами распоряжается Набиуллина?
Ну, Набиуллина руководит Центральным банком, деньгами она распоряжается в рамках своих полномочий и той политики, которую она утверждает в Государственной Думе. Ну, ровно поэтому, она не просто человек с улицы.
7373948, она зарплату за это получает вообще-то. Еще здрасте, алло.
Добрый день,
Сергей. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Скажите, какой, на ваш взгляд, заложен смысл в едином мнении правительства нашего, который Маслов довел до депутатов 15 июля, о том, что сегодня там нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета. Это действительно означает, что собственные технологии вдруг стали важнее рыночного беспредела, с которым наши чиновники носились последние 30 лет.
Спасибо.
Но это заявление, как это... Там, в нем надо специально искать смысл, если честно. Потому что подумать о технологиях и дать приказ разработать технологии, это не приведет к тому, что эти технологии появятся. Технологии – это годы, годы работы. Вот. А то, что некая мобилизация нужна для вот в сторону этих технологий, да. Но это вопрос на годы и на многие-многие там миллиарды, может быть, триллионы рублей. И это никак не противоречит рыночной экономике. То есть, вот, ну, может быть, государственное планирование на уровне крупных проектов и технологий, и слава богу, а на уровне вот обычной жизни рядовых людей вот рынок может делать все, что хочет. И более того, без рынка мы тут не проживем.
Ну и плюс, да, мне кажется, что важно, наверное, понимать разницу между формулировкой технологический суверенитет и уровень технологического развития. Потому что так-то можно сказать, что самое технологически суверенное государство – это Северная Корея. Но уровень технологического развития там несравнимо ниже.
Ну, не надо недооценивать там корейских айтишников. Они считаются одними из лучших в мире.
Северокорейских именно.
Северокорейских, да. Вот, но я к чему? К заявлению Мантурова. Рынок не противоречит технологическому развитию. Две совершенно разных темы. Почему он их смешал в одно, я не очень понимаю.
7373948, телефон прямого эфира. А так, нам надо делать все. Мы не можем технологии купить в Индии и Китае?
Есть технологии, у которых просто нет в Индии и Китае. То есть есть, ну, те же самые вот истории с производством чипов, микрочипов для компьютеров. Их делают там...
Малайзия.
На Тайване, да. И где-то еще, да, вот Малайзия. А компании, которые делают оборудование для производства вот этого самого ассортимента чипов, их там на самом деле несколько всего на весь мир. Причем большая часть из них – это европейские компании,
там
которые сейчас...
Там Нидерланды в основном.
Да, голландские компании, которые там вот делают оборудование для печатания этих вот схем.
Про цены еще хотела вас спросить, как раз отталкиваясь от короля Бельгии. А у нас же серьезный дискурс, правда, пока иронический такой дискурс в части желания европейцев и американцев определить предельную цену для российской нефти. Мы-то вроде как-то иронизируем, да что это такое, да никто не будет покупать, да и сами не договорятся, потому что кому-то захочет 40, кому-то захочет 35. Но мы понимаем, что в наших компаниях отраслевых долгое время работали иностранцы. Они работали в компаниях, которые там и добычных, и недобычных, и так далее. И они прекрасно понимают формулу, наверное, ценообразования российской нефти. И не получится ли так, что да, европейцы определят, а у нас решат компенсировать недостачу по ценам внутренним ростом цен на бензин?
Я не думаю, что это будет так. Цены на бензин, я думаю, останутся на приемлемом для населения уровне, потому что это вопрос социальной политики. Сегодня вот там рубить сук, на котором сидит правительство, они вряд ли захотят. Угу. Что касается России и цен на вот эти предельных цен на нефть.
Да.
Эта идея, ну, они об этом говорят уже несколько месяцев. И она сегодня не воплощена в жизнь. Ну, скорее всего, они понимают, что это, в общем, невозможно. Потому что Россия вполне может... У России достаточно широкий, несмотря на вот сырьевой перекос, у нас достаточно широкий ассортимент экспортной продукции. Угу. И, в принципе, при желании Россия может на какое-то время остановить или, или переформатировать экспорт нефти, закрыть часть месторождений, там, а оставшуюся нефть пустить там, с дисконтом там, в Китай или Индию или куда-то еще. То есть, в принципе, Россия может не поставлять им нефть по тем условиям, которые они предъявят. А они не могут не покупать нефть, потому что им надо, чтобы машины ездили по улицам и городов. Поэтому Россия здесь более выгодна. А о чем, собственно, говорил Путин вчера? Там, о том, что цены взлетят до небес, если они пытаются ввести это требование. Потому что Россия может не согласиться продавать им нефть по таким требованиям. Конечно. И нам от этого плохо не будет, потому что у нас и так избыток валютной выручки. Мы не знаем, куда девать доллар. Почему доллар там упал и не встает? Ровно потому, что долларов много. И потеря какой-то части экспортной выручки для нас приемлема. И мы от этого не пострадаем. Они пострадают из-за того, что цены на мировом рынке там, увеличатся там, до 200 долларов.
Блумберг писал, кстати, об этом, потому что не только Путин об этом говорит, они сами это анализируют.
Да, тоже. Если Россия откажется играть по этим условиям, это будет экономическая катастрофа. Поэтому они до сих пор не ввели таких ограничений для России.
7373948, еще вас послушаем. Здрасте, алло.
Добрый день, Владимир.
Да.
Алексей Николаевич, скажите, пожалуйста, вот у меня внучка открывает салон красоты, но они кредит не брали. Как думаете, получится у них?
Все зависит от ниши, но как-то...
Смотрите, что касается салонов красоты. Спрос на салоны красоты, вот как показывают социологические исследования финансового университета, он не падает. То есть народ может экономить там на покупке машины, но вот на внешнем виде женщины экономить не готовы. Вот пример вот Евгения, которая сидит напротив меня.
Да.
И, в принципе, рынок для салонов красоты сегодня... Есть. Но что касается получится, не получится, это вопрос конкретного позиционирования, конкретных решений. Тут уж я ничего сказать не могу. Я могу сказать за рынок. Рынок есть. Пусть ваши родственники этим рынком пытаются воспользоваться.
7373948. Кого еще у вас? О, Господи, звонков столько не успеваем. Даже здрасте, алло.
Здравствуйте, усомневшийся Макар.
Пожалуйста.
Вы говорите, что нужно пытаться делать свой частный бизнес. Я вот работаю в государственной конторе, и одновременно у меня небольшой прокат легковых прицепов. То есть я, конечно, могу сравнить, в чем разница, но я вам скажу, как можно бороться с государством, если оно устанавливает правила игры. Я с удивлением узнал, оказывается, что теперь есть на фондовом рынке государственные биржевые конторы. Брокерские конторы.
Так.
Вот смотрите, тут я читал интервью...
Коротко, пожалуйста, усомнишься, у нас мало времени. Тезис ваш и вопрос.
Ой, ребята, которые начинали частный бизнес в сфере космонавтики, теперь проклинают, потому что они столкнулись с государственными конторами.
Понятно.
Ну, да, наверное, космонавтика – это, наверное, не лучший как бы рынок для малого предпринимательства. А вот, с одной стороны. С другой стороны, спрос на технологии, если ваши коллеги занимаются технологиями, он есть, и он никуда не денется, особенно сейчас.
Ну, да. А еще, сейчас, секунду, найду вопрос от наших слушателей, прям коротко. А если мы собираемся покупать беспилотники, например, у Ирана, то технологии у Ирана есть? У Ирана есть технологии.
У Ирана есть технологии, потому что они вкладывались в это дело на протяжении многих лет. Это же они не за день понаделали этих беспилотников. Это десятилетняя программа. Если 10 лет работать, то, наверное, что-то получится. Вот про это, кстати, про технологии я и говорил, там, про выступление Мантурова. Это годы и большие деньги. Но вот у иранцев получилось.
877-й. Я жить хочу, а не крутиться. Ну, хочешь жить, умей вертеться. Это же не мы придумали. Нет, с Алексеем Николаевичем.
Как вы хотите жить, вопрос? Ну, как вы хотите жить? Если вы хотите жить на уровне минимальных потребностей, ради бога, живите сколько хотите, вам никто не мешает.
Понимаете,
вот если хочется, тогда и поработать придется.
Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас что, новости? Я к вам в 2 часа вернусь.